Конечно, ребенок брал много времени у царицы, развлекал ее, занимал и заботил, но все же оставалась она недовольною долгими да частыми отлучками государя Петра Алексеевича и не раз встречала его жалобами на свое одиночество, слезами да робкими попреками. И сдвигались от слова этих и слез густые царские брови, молчал он и выходил от жены хмурый и недовольный. Усталый, запыленный, с новыми мозолями на рабочих руках, возвращался он домой отдохнуть немного. Хорошо бы встретить жену веселую, хорошо было бы поведать ей все, что сделано, подумать при ней о том, что нужно сделать, рассказать об успехе какого-нибудь дела и увидеть сочувствие и радость при вести о таком успехе. И ничего этого не встречал у себя дома Петр Алексеевич. Молодая жена выходила к нему навстречу невеселую, безучастно слушала его рассказы и часто даже не понимала, зачем он так о том-то, да о том-то заботится, к чему это нужно. «Эх, все это новые заморские хитрости», — говорила она. «Ничего того допреж у нас на Руси не было, а жилось всем изрядно. К чему ж новшество? Жил бы по-старому, как искони жевали цари великие, не трудил бы своих царских ручек, свою голову не ломал бы над пустыми заморскими науками, да почаще бы с женою был, посердечнее бы ласкал ее. А то что это такое, иной раз уйдет, не простившись? Золотой мой, обо мне подумай, скучно мне без тебя, да и по закону неладно оно выходит. Где это видано, чтобы муж с женой, почитай, что совсем и не жили? Уйдешь ты, все слезы я без тебя выплачу, денечек мне кажется за годочек». И начинала плакать царица, и с каждым днем все сумрачнее и сумрачнее становился Петр Алексеевич. Все нетерпеливее ее слушал, иной раз не выдержит он, хлопнет по столу рукой. «Эй, Авдотья, надоели мне твои вечные слезы, для тебя только и свету, что в этом окошке. Ну, а мне это окошко тьмою кромешную кажется, душно мне в четырех стенах сидеть, с тобой немного высижу. Работать надо, Авдотья, окажись не токмо, что одной жизни человеческой, а и сотни жизней не хватит на такую работу, какая передо мною». «Много уж ты очень работы себе выдумываешь, золотой мой. Где это видано, чтоб государь так работал? Что это за государь? Сам он и плотник, и мастеровой». «Это-то, то-то», — мрачно замечал Петр Алексеевич. «Много больно смыслишь ты в моей работе». И уйдет он прочь, хмурый и неласковый, а вслед ему слышатся докучные женины слезы. «Что, никак опять с Авдотьюшкой повздорил?» — говорит Петру Алексеевичу царица Наталья Кирилловна. «Никогда я с ней не вздорю, матушка, а жить она мне не дает своими слезами. Ну а сама, чай, знаешь ты, что с детства не люблю и слез этих. Да и кто их любит? Жить хочу я, а с ней это сон какой-то, души замирания. Эх, рано ты меня женила, матушка!» Качает головою и задумывается Наталья Кирилловна. Видно, и впрямь рано женила, а то, может, и невесту плохо выбрала. Да где было сыскать ему подходящую невесту? Он что, огонь, за ним никто не поспеет. Идет старая царица и утешается на внука, и всячески успокаивает невестку, советует ей не плакать перед государем, а быть веселой. «Ничего не возьмешь слезами, только хуже сделаешь, оттолкнешь от себя мужа». Но не слушается мудрых материнских советов Евдокия Федоровна. Не такой у нее характер. Стоит она на своей правде. В этой правде воспитала ее родная матушка, нянюшки и мамушки, в боярском лопухинском тереме. А время идет, жалобы слез все больше и больше, все дальше и дальше разрастается пропасть между мужем и женою. Совсем теперь не понять им друг друга. Только и спокоен молодой царь вдали от жены. Выносить не может ее причитаний. Противны становятся ему ее слезы. Иной раз боится он, что не совладеет с собою, да поучит ее хорошенько по-старинному. Недобрые мысли приходят иной раз в голову Петру Алексеевичу, и сидят они в ней все упорнее, не уходят. А уйдут, так сейчас же и опять возвращаются. Что это за жена, думается ему? Только жизнь мне отравляет. Никакой мне радости, одна тоска да досада. Молод и неразумен был я, когда меня на ней женили. Да ведь и женили, а не сам я женился. Неужто ж мне так и пропадать из-за матушкиной ошибки? Потерплю еще годик, а если будет все то же, так не взыщи, Авдотья Федоровна. Не умеешь быть царицей, таковой сумеешь быть монахиней, мои да свои грехи замаливать. Эх, пора была, пора взяться за разум, Евдокии Федоровне, хорошенько мужа государя понять, что не ей с ним бороться, не ей изменить его характер, его крепкую волю, а царица и не думает об этом. Все та же, да еще и того хуже. Нашлись услужливые приятельницы, шепнули ей новость. Ты что, мол, царица, думаешь? Так, мол, по-твоему, небось, государь не глядит без тебя ни на одну красавицу? А он и красавицу себе нашел, и с ней ему не скучно. Свету не взвидела Евдокия Федоровна. Закипела в ее сердце лютая ревность. Накинулась она на мужа с новыми упреками, с новыми слезами. Ну и не вынес Петр Алексеевич. И царица Евдокия Федоровна стала инокиней Еленою. И никто за нее не заступился, не нашлось ни одного друга. Все отшатнулись от покинутой жены, от бывшей своей царицы. Тяжкое пришло время. Оторвали ее от всего ей близкого и дорогого, оторвали и от сына. Прахом разлетелось недавнее величие. Четыре стены мрачной кельи, один день, как другой, в тишине несносной, та же молитва с утра до ночи, то же церковное пение, те же лампады перед иконами, тот же ладан. Рвалась и металась в первое время царица, даже руки на себя наложить хотела, да не решилась, греха побоялась. Потом пробовала молиться, стояла на коленях, но и молитва не действовала. Бушевала в ней сердце, поднялась в ней злоба и ненависть. То, что еще недавно любо было, то опостылило и глубоко затаила в душе своей эту ненависть инокиня Елена, и конца не было этой ненависти. Только ею одной и жила она, только ею и питалась. В долгие бессонные ночи много разных чудовищных и невозможных планов строила она, мести жаждало ее сердце. Но чем было отмстить ей? Там сила, там воля. А у нее руки связаны, раздавлена она, как червь, и бессильна. А время шло в тоске и отчаянии, в муках ненависти. Годы проходили, и ушла быстро и невозвратно молодость. Не лета состарили, а состарили часы лютые, поблекли румяные щеки, вылезла коса русая, появились седые волосы, морщинки. Что за жизнь была? Да и разве можно назвать жизнью это несносное, вечное заключение? Редко кто навещал бывшую царицу, редко кого она видела. Но все же нашелся и у нее друг. Этот друг был майор Степан Глебов, полная ненависти и жажды мести, привязалась к нему и полюбила его Евдокия Федоровна. И долго длилась любовь эта. А тут вырос и царевич, не забыл матери, время от времени виделся с нею, перед сыном инокиня Елена выливала всю свою душу. Ему жаловалась она на свои лютые мучения и на своих гонителей, его вооружала она против отца, подготовляя себе в нем верное и страшное орудие своей мести. Но она не ограничилась этим. Она сумела, наконец, набрать себе приверженцев, и осторожно и медленно готовила свои ковы. Только не дала ей судьба достигнуть цели. Изобличены были вскоре враги Петровы, и началось длинное тяжелое дело царевича Алексея. И вот Елена опять одна. Сын погиб. Погиб и Глебов, и погиб страшной мучительной смертью, посаженный на кол. А сама бывшая царица в сопровождении карлицы, повара и 12 солдат отправлена в Ладогу, в Успенский монастырь, где ее стали содержать под самым строгим присмотром в нужде, тесноте и всевозможных обидах. О, тут была совсем не жизнь, а каторга. И длилась эта каторга до самого воцарения Екатерины, при которой уже одряхлевшую Елену переместили в Шлиссельбург и доставили ей некоторые удобства. Страшно подумать, чего натерпелась Евдокия Федоровна. Всем ее обижать было вольно. Все издевались над нею, унижали всячески, лишали необходимого. Бывали дни, недели и месяцы, что каялась она перед Богом в грехах своих и искренне признавала себя виновной, но все же в конце концов просыпалась прежняя гордость, прежний дух строптивости и упрямства, и смотрела инокиня Елена на себя не иначе, как на мученицу безвинную. Все это припоминалось теперь старушке, и даже пот холодный выступал на морщинистом лбу ее, от иных воспоминаний дрожь пробегала по дряхлым ее членам. Вот она снова упала на колени и снова жарко молится перед иконой Богоматери, ищет спастись в этой молитве от страшных призраков и невыносимых воспоминаний. Снова кипит и горит в ней сердце, снова лютые муки, снова ненависть к покойному. «Прости его, Боже, упокой, помилуй!» — шепчут ее губы, но сердце не вторит этой молитве. И как только не умерла я до сих пор, как еще живу на свете, невольно думает Евдокия Федоровна, столько вынести, Боже мой, Боже, ведь места живого в душе нету. Да и тело все разбито, вот уж ноги не слушаются, а все живу. Видно, так нужно. Видно, смилостивился Бог и готовит, хоть под конец дней, светлую долю. Да зачем она мне теперь? С отчаянием едва громко не вскрикнула царица. Что теперь я поделаю, если б даже власть пришла в мои руки? На что ж я похожа и что мне теперь нужно? Постель бы только мягкая, да кусок хлеба. А слишком поздно, не милость тут Божья, а новая кара. Но нет, нет, еще есть зачем жить, ведь они живы. Один умер, другой остался. Живы враги мои лютые, все те, кто позабыл меня, все те, кто оскорблял меня, кто меня мучил. Вот зачем надо жить, вот зачем нужна власть. Их покарать, их казнить, над ними теперь посмеяться. Горят глаза царицы, злая усмешка кривит ее бледные губы, и вдруг она повергается опять ниц перед иконой и опять начинает молиться, стараясь отогнать от себя беса-искусителя, но отогнать его не может. Он явился, он завладел теперь ею, ей не избавиться от него, и он шепчет ей соблазнительные речи и снова рисует ей картины мщения. Наболевшая душа ее разгорается снова, снова раскрываются старые раны. Да, она должна отомстить, не умрет, пока не насмеется над ними. И опять она шепчет: «Да зачем же? Поздно, мне ничего не надо. Он близко теперь, близко этот юный внук, сын Алексея, с сестрою, с маленькой Наташей. Она их никогда не видала, не знала. Вот для чего еще можно было бы жить. Вот единственное, остающаяся ей отрада — любить их, милых внучат. Родные явились. Никогда родных не было. Все оставили. А теперь родные, близкие, кровные, дети единственного сына, несчастно погибшего Алексея. Вот зачем жить!» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Но ведь отвыкло от любви ее сердце. Найдется ли в нем снова прежняя сила? Да и как знать, быть может, и любить-то придется безнадежно. Разве они ее полюбят, эти внучата? Какая такая бабушка? Откуда взялась? У них была другая бабушка, императрица. А это что такое? Жалкая, дряхлая старуха, измученная, долгие годы голодавшая, заброшенная, забытая, несчастная монахиня. Разве они ее полюбят такую? Она и от людей-то отвыкла, чай. По-ихнему и слова сказать не умеет. Там новые совсем люди, новые нравы. Бог знает, как и говорят-то они. И разве когда-нибудь хоть один человек сказал этим внучатам про бабушку? А если и сказал кто, так с бранью, с презрением, с ненавистью. И вот теперь с воцарением внука, хоть и возвращена ей свобода, а ведь если б точно хотели видеть, так давно бы уж к себе в Петербург выписали. Может, приедут, да и отвернутся от меня и ждать мне новых обид и оскорблений. Вот этот немец, барон Андрей Иванович, пишет такие ласковые письма, уверяет, что Петруша думает обо мне, заботится и меня любит. Да как мне верить немцу? Изверилась я. Ни от кого не жду правды. А хотелось бы полюбить их, этих деточек, сироток. Ох, давно никого не любила. Ниже и ниже опускается голова старой царицы. Тихие слезы струятся по морщинистым щекам ее, и она рада этим слезам. Многие годы уж не приходили слезы. «Боже, благодарю Тебя!» — шепчет она. «Мать Пресвятая Богородица! Милостивая заступница!» И опять среди горячей молитвы являются страшные призраки, и опять образы мертвых и живых людей проходят перед глазами. И мертвым нет прощенья в сердце царицы. А на живых кличет она гнев Божий, и велика ее вражда к ним. И клянется она не оставить их в покое, и не может уж взглянуть на лик Богоматери, не слышит стройного клирного пения, не слышит успокаивающих болящую душу слов святой молитвы. А кругом из темноты, сгущающейся между колоннами, со всех сторон обращены на нее любопытные взоры. Сотни глаз следят за малейшим ее движением. Быть может, многие понимают ее волнение, ее слезы, но никто не в силах понять всю бесконечность ее злобы и ее мучений. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.